人二人после жития Серафима Саровского, жития святого отца нашего Сильвестра, папы римского. Святый Сильвестр родился в Риме. Он был воспитан во святой вере и учился у пресвитера Квирина как наукам, так и доброй нравственности. Достигший совершеннолетия, он стал великим страннолюбцем и из любви к Богу и ближним вводил в свой дом странников и, омыв им руки, угощал их, доставляя им полное успокоение. Когда из Антиохии пришел в Рим святый муж и исповедник Христов, епископ Тимофей, чтобы проповедовать здесь Евангелие Царствия Христова, то Сильвестр принял его в свой дом, и, видя его святое житие и слушая его учение, еще более преуспел в добродетелях и вере. Пробыв в доме Сильвестра год и несколько месяцев, Тимофей обратил от из идолопоклонства к истинному Богу многих римлян, за что и взят был городским префектом Тарковинием в темницу. После долговременного пребывания в узах и темнице он был подвержен биению, но и после того отказался принести жертву идолам, за что был усечен мечом и принял мученическую кончину. Блаженный Сильвестр, взяв ночью его святые мощи, похоронил их с подобающими погребальными песнопениями в своем доме. Впоследствии одна благочестивая женщина по имени Феонисия на свои средства построила храм в честь святого Тимофея с благословением римского епископа Мелхиада, который и перенес в этот храм мощи святого мученика. Городской же префект Тарковиний, призывав Сильвестра, требовал у него имущества, оставшегося после Тимофея, и принуждал его принести жертву идолам, угрожая за неповиновение страшными муками. Сильвестр же, предвидя неожиданную скорую смерть префекта, сказал ему евангельскими словами: «Всю ночь душу твою истяжут от тебя». И что ты угрожаешь сделать со мною, то не сбудется». Разгневавшись на эти слова, префект повелел заключить святого в железные оковы и бросив в темницу, сам же сел обедать. Во время обеда в городе у него остановилась рыбья кость, которую не могли извлечь никакими средствами, даже при помощи врачей. Промучившись с обеда до полночи, Тарковиний умер, согласно предсказанию святого, и наутро родные отнесли тело его с плачем на место погребения. Сильвестр же, верующий, с радостью вывели из темницы, и он стал почитаем с этого времени не только верующими, но и неверующими, ибо многие служители со двора префекта, видя, как исполнилось предсказание Сильвестра, убоялись и припадали к ногам его, опасаясь, чтобы и с ними не случилось какого-либо несчастья, как с их господином. Другие же, будучи убеждены тем чудом, прямо обратились ко Христу. Вскоре после того святый Сильвестр был принят в клир Римской церкви и принял сан пресвитера от папы Марцеллина. После кончины папы римского Мелхиада он был избран единодушно всеми папою и вошел на епископский престол. Он поставлен был на вид всех, как ярко горящая свеча на свечнике, и пас старых Христов, как новый апостол, словами и делами своими, направляя его на спасительную пажить. Заметив, что некоторые члены клира забыли об обязанностях своего служения и занялись светскими житейскими делами, он снова заставил их возвратиться на служение церкви и этом издал постановление, чтобы никто из посвященных не занимался торговыми делами. Он же установил для римских христиан новые названия «Дней Седмицы». Римляне в то время первый день, который мы называем неделю, называли «Днем Солнца», а остальные дни именовались у них «Днями Луны», «Марса», «Меркурия», «Зевса», «Венеры», «Сатурна». Гнушаясь нечестивыми именами языческих богов, Сильвестр повелел называть первый день «Днем Господним», потому что в этот день совершилось преславное воскресение Господа нашего из мертвых. Прочие же дни, так как и ныне именуют им их римские христиане, сделал также он постановление о том, чтобы христиане держали пост только в одну субботу, в которой Христос умер и сошел в ад, чтобы разорить его и извести оттуда прародителя нашего Адама вместе с другими праотцами. Прочие же субботы поститься запретил. В то время в Риме, в глубокой пещере под Тарпейской скалой, гнездился огромный змей, которому язычники всякий месяц приносили жертву как Богу. Когда же этот змей выходил из пещеры, он отравлял своим ядовитым дыханием воздух, и многие из живых вблизи того места умирали, чаще всего дети. Святый Сильвестр, желая избавить людей от пагубного змея и обратить их от безбожия к истинному Богу, созвав живших в городе христиан и заповедовал им 3 дня поститься и молиться, причем сам постился и молился больше всех. В одну ночь явился ему в видение святый апостол Петр и повелел, чтобы он взял с собою несколько священников и диаконов и пошел без страха в пещере, где жил змей. При входе в пещеру Сильвестр должен был совершить божественную службу. Потом, войдя внутрь пещеры и призвав имя Господа Иисуса Христа, заключить там змея, чтобы он уже никогда не выходил оттуда. Святый по повелению апостола пошел к пещере и, по совершению божественной службы, вошел туда, найдя в ней какие-то двери, затворил их, говоря: «Да не открываются сии двери до дня второго пришествия Христова». Так, заключив в пещере змея, он лишил его выхода навеки. Язычники же думали, что Сильвестр со своим клиром будут пожран змеем, но когда они увидели его вышедшим без всякого вреда для него, то удивились, видя, что змей уже больше не выходит. С тех пор многие познали силу истинного Бога и присоединились к верующим. В то время царством римским правил Константин Великий, который еще не принял святого крещения, хотя и уверовал всем сердцем во Христа. Он издал указ о том, чтобы никто не дерзал хулить Христа и преследовать христиан, приказал запереть идольские храмы и прекратить языческие жертвоприношения, а христиан, находящихся в изгнании, выпустил на свободу и освободил заключенных в темнице. Вместе с тем царь был внимателен к просителям и исполнял всякую справедливую просьбу. Из имения своего он раздал щедрую милостыню нищим. В Риме и за пределами его по империи Константин велел воздвигать христианские храмы. Церковь Христова день ото дня возрастала и умножалась в числе своих чад, а идолопоклонство умалялось. Это привело в радость верующих, которых в Риме было уже так много, что они хотели изгнать из города всех нежелавших стать христианами. Царь, однако, запретил это народу, сказав: «Бог наш не хочет, чтобы кто-нибудь обращался к нему, будучи принужден к этому, а кто по своему расположению и добрым намерениям приступает к нему, к тому он благоволит и милостиво его принимает. Итак, кто как хочет, так пусть и верует с полной свободой, и пусть один не преследует другого». От этого царского слова народ еще больше возрадовался, видя, что царь представляет каждому жить по своей вере, как кому желательно. Радовались верующие не только в Риме, но и по всей империи, ибо повсюду верные, мучимые за Христа, были выпускаемы из уз и темниц, возвращались из заточения исповедники Христовы, безбоязненно возвратились домой христиане, скрывавшиеся в пустынях, и страх пред мучителями, и гонение повсюду прекратилось. Но исконный враг христианства, дьявол, не вынося такого зрелища церковного мира и распространяющего света благочестия, внушил евреям мысль обратиться к достохвальной Елене, матери царя, жившей тогда в своем отечестве Вифинии. «Хорошо поступил царь, сын твой, — сказали они Елене, — что оставил нечестие и не спроверг идольские храмы, но нехорошо, что он уверовал в Иисуса и чтит его, как сына Божьего, истинного Бога, тогда как он был еврей и волшебник, прельщавший людей разными привидениями, которые он вызывал своей волшебной силою. Его, как преступника, Пилат после мучения повесил на кресте. Итак, ты, царица, должна вывести царя из такого заблуждения, чтобы Бог не прогневался на него, и чтобы с ним не приключилось какого-нибудь несчастья». Выслушав это, Елена уведомила о том письменно сына своего Константина. Прочитав письмо, он ответил своей матери также через письмо, чтобы иудеи, сообщившие ей это, явились с нею в Рим, и чтобы здесь вступили в состязание о вере с христианскими епископами. Какая сторона одолеет, то значит и вера правильней. Когда царица объявила об этом повеление царя иудеям, тотчас собралось множество ученых евреев, изучивших свой закон, знавшие учение пророков и греческую философию и готовых к состязанию, и все они с царицей Еленой отправились в Рим. Между ними был один мудрейший раввин по имени Замври, который не только изучил в совершенстве еленскую философию и еврейские книги, но и в то же время был и великим волшебником. На него-то евреи возлагали всю свою надежду, думая, что если он не одолеет христиан в словесном споре, то поразит их своими волшебными знамениями. Когда настал день пресвитерства, евреи с христианами, царь сел на престоле, окруженный всем своим синклитом, и пред ним предстал святый Сильвестр с небольшой дружиной, сопровождавшей его, в числе которых было и несколько приехавших в то время в Рим епископов. Вошли затем и евреи в количестве 120 человек, и тотчас началась беседа, которую царица Елена слушала, сидя за занавесом, а царь с синклитом обсуждал то, что говорилось с той и другой стороны. Сначала евреи потребовали, чтобы со стороны христиан на прения с ними выступили 12 мудрейших христиан, но святый Сильвестр воспротивился им, говоря: «Мы полагаем надежду не на множество людей, но на Бога, всех укрепляющего, призывая которого на помощь говорим: «Восстань, Боже, рассуди дело Твое». Эти слова из нашего Писания, — возразили иудеи, — ибо наш пророк написал их. Тебе следует говорить словами своих книг, а не наших». Сильвестр отвечал на это: «Правда, сначала вам сообщено было Писание Ветхого Завета и проповеди пророков, но они в то же время и наши, потому что в них говорится много о Христе, Господе нашем. Итак, наш спор должен основываться на ваших книгах, ибо тогда наши книги стали и нашими, наши вам нужны, и вы скорее поверите книгам своим, чем нашим. Поэтому мы на основании ваших книг покажем вам истину, кою вы противитесь, какая победа будет славнее и очевиднее, когда мы, взяв оружие из рук врага, этим оружием и победим его. Сие слова епископа заметил царь. Справедливы в этом ему нельзя прикословить. Ибо если из ваших книг, иудеи, христиане, приведут вам свидетельство о своем Христе Боге, то, конечно, за ними остается верх, и вы будете поражены своими же собственными книгами. Весь Синклид выразил похвалу этому царскому решению. Тогда евреи начали говорить христианам следующее. «Вседержитель наш Бог в книге Второзакония говорит, «Видите, видите, яко аз есим и несть Бога разве мне? Как же вы называете Богом Иисуса, который был простым человеком и которого отцы наши распяли? Как вы вводите трех богов, отца, в которого мы и мы веруем, Иисуса, называя его Сыном Божиим, а третьего Бога называете Духом? Веруя так, разве вы не идете против Создателя всего Бога, учащего, что других богов кроме него нет?» На это богодухновенный Сильвестр отвечал: «Если вы без всякого предупреждения и раздражения вникнете умом своим в Писание, то убедитесь, что мы не вводим ничего нового, когда исповедуем Сына Божьего и Святого Духа, ибо это не наши слова, но откровение Божие, содержащееся в книгах пророков Божиих, прежде всего пророк и царь Давид, предвозвещая восстание отцов ваших на нашего Спасителя, сказал: «Всякую шатавшуюся языцы, вскую шатавшуюся языцы люди, поучившиеся тщетным, собравшиеся в купе на Господа и на Христа Его». Итак, здесь, называя Его Христом и Господом, Он указывает не одно лицо, а два. А что Христос есть Сын Божий, об этом возвещает тот же пророк такими словами: «Господь рече ко мне, Сын мой еси ты, а здесь родих тя, иной родивший и иной рожденный». На это иудеи сказали: «Говоря, что Бог родил, ты без страшного делаешь страшным, страшным. Каким образом и сын, рожденный из в неизвестное время и имевший временное бытие, может быть Богом? Ибо то слово «днесь» указывает на известное время и не позволяет признавать сына вечным Богом». Сильвестр отвечал: «Мы не говорим, что в отношении к Богу имело место рождение страстное. Мы исповедуем, что божество бесстрастно, и что рождение Сына было таким, каково бывает рождение Слова из мысли. Мы не вводим учение о временном рождении Сына от Отца, но веруем в вечное рождение Его, не подлежащее условию времени, ибо знаем, что Творец времени есть Сын вместе с Отцом и Духом, а Творец времени сам не находится под временем. Выражение же «аз днесь родих тя» обозначает не горнее и предвечное божественное рождение, но дольнее, которое имело место в известное время и совершилось во плоти, принятой ради нашего спасения. Пророк знал, что Христос Бог предвечный, почему и говорит: «Престол твой, Боже, во век века». Предвозвещая же имевшее совершиться в последующее время воплощение, он сказал: «Сын мой еси ты, а здесь родих тя». Итак, этими словами «Сын мой еси ты» он указывает не на временное, но на предвечное его рождение, а словами «а здесь родих тя» обозначает его рождение, совершившееся в известное время. Сказав «а зародих тя», пророк показал, что и то рождение сына, которое должно было совершиться в известное определенное время, отец приписывает себе самому, потому что оно должно быть по его воле. Но уже и
то даже выражение «днесь родихтя» указывает на вечность рождения Божьего, в которой нет действия прошедшего и будущего, а всегда только одно настоящее. «О Духе же Святом» тот же Давид свидетельствует такими словами: «Словом Господнем небеса утвердишеся, и духом уст Его вся силы их». Итак, здесь упоминает он о трех лицах – Боге, Отце и Сыне, которого называет Словом ради Его Вышнего и Бесстрашного рождения, и о Духе, о Святом Духе. И в другом месте он говорит: «Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня». И опять: «Кому пойду от Духа Твоего?» Сими словами пророк ясно показывает, что существует Дух Святый, который наполняет собою все. Еще говорит: «После же Духа Твоего и созиждутся». Не Давидом ли все это сказано? Но и боговидец Моисей в книге «Бытия» приводит такие слова Божии: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». С кем же тогда говорил Бог, если с ним не было какого-то другого лица? Никто же, никто не скажет, чтобы это сказал Бог небесным силам, ибо те самые слова по образу нашему не дают никакой возможности так думать. Не один и тот же образ и подобие у Бога и ангелов, как не одинаково существо и сила их с Богом, но иное существо Божие и иное ангельское. И так нужно предположить, что был кто-то иной в беседе, с кем Бог сказал те слова «по образу нашему». Этот иной должен был быть таким, который бы имел одинаковое существо с говорящим Богом, совершенно торжественный с Богом по образу и подобию. Кто же это мог быть, как не Сын, который единосущ Отцу, равен с Ним по славе и власти, будучи неизменным образом Божиим? Что же мы вводим нового, когда веруем и утверждаем, что существует Отец, и Сын и Святый Дух? И если язычникам это представляется невероятным и неосновательным, то это неудивительно, ибо они не знают Священного Писания. Но почему не веруете этому вы, которые изучаете слова святых пророков, из коих нет ни единого, который бы не пророчествовал о Спасителе нашем? После того святые Сильвестр хотел подробнее говорить о Пресвятой Троице, но царь прервал его речь, сказал иудеям: «Те слова, которые предложил нам из Писания епископ, так ли читаются иудеи и в ваших книгах?» Они отвечали: «Так». Тогда царь сказал: «Итак, в том споре о Пресвятой Троице, мне кажется, вы побеждены». «Нет, добрый царь, — возразили иудеи, — Сильвестр ни за что не победит нас, если и мы выскажем против него, что имеем. А мы могли бы сказать многое, но видим, что напрасно нам припираться с таким усердием о Троице. Не о том мы пришли говорить, один ли Бог или три, а о том, что Назарянин не Бог, ибо если и согласиться с тем, что существует три Бога, все-таки из того еще не следует, что нужно веровать в то, что Иисус есть Бог. Он был не Бог, а человек, рожденный от людей и живший с грешными людьми, евший и пивший с мытарями. И, как пишется о нем в Евангелии, он был искушаем от дьявола, потом предан учеником, взят, осмеян, избит, напоен желчью и отцем, лишен надежды, разделенных между воинами по жребию, пригвожден ко кресту, умер и погребен. Как такой может называться Богом? Об этом-то, царь, говорим мы теперь против христиан, что они вводят всего нового Бога. Итак, если они могут что сказать о нем, если у них есть какие-либо свидетельства, то пусть скажут нам. После этого начал говорить святый Сильвестр: Не трех богов мы признаем, иудеи, как вам кажется, но исповедуем единого Бога, которого почитаем и которому поклоняемся, как сущему в трех лицах или ипостасис. Вам бы следовало рассудить о справедливости тех слов, какие я привел из ваших же книг в ответ на первый предложенный вами вопрос, и по поводу их вступить в прения, но так как вы отказываетесь теперь говорить о сем, то побеседуем о Господе нашем Иисусе Христе, чего вы и сами хотите. Начнем с следующего. Бог, приведший все в бытие, когда создал человека и увидел его склонившимся ко всякому злу, не презрел погибающего делу рук своих, но соблаговолил, чтобы сын его, пребывая нераздельно с ним, ибо Бог находится везде, сошел к нам на землю. Итак, он сошел и, родившись от девы, стал под законом, да подзаконное искупит. А о том, что он имел родиться от девы, предсказал божественный пророк Исаия в таких словах: «Все дева во чрево зачнет и родит сына, и наречешь имя ему Эммануил». Имя же это, как и вы знаете, указывает на пришествие Божие к людям, и в переводе на греческий язык значит «с нами Бог». Итак, пророк задолго предсказал, что Бог родится от девы. Иудеи возразили: «В нашем еврейском тексте книга пророка Исаия не имеет в себе выражения «дева», но упоминаете об отроковице, молодой женщине. Вы исказили Писание, написав в своих книгах вместо «отроковица» слово «дева». Святый епископ Сильвестр отвечал: «Если в нашей книге написано не девица, а отроковица, то не все ли одно и то же, что отроковица, что девица?» Когда пророк Исаия от лица Божия сказал Ахазу: «Проси тебе знамение у Господа Бога твоего, в глубину или в высоту», то Ахаз сказал: «Не буду просить и не стану искушать Господа». Тогда пророк сказал: «Сего ради даст Господь сам вам знамение. Какое же? Все дева во чрево зачнет». Если же вы говорите, что пророк говорил не о деве, а об отроковице, и что отроковица не дева, то и обещанное пророком знамение не может называться знамением, ибо если отроковица, вышедшая замуж, родит, то тут нет никакого чуда, но дело обычное. Родит же, не входя в общение с мужем, есть действительно чудо. Это дело необыкновенное, превышающее естества уставы. Итак, та отроковица, которая у вас написана, была девою, потому что Господь обещал через нее дать знамение, и именно такое знамение, что она, не познавши мужа, родит сверхъестественного сына. И мы, не исказили Писание, написав вместо «троковицы» «деву», но скорее точно выразили его мысль, чтобы яснее можно было бы увидеть всем ионное, причудное божественное знамение, превосходящее естество человеческое. Кто же из людей родится без семени мужеского, кроме Адама, созданного из земли, и Евы, сотворенного из ребра его? И где женщина родила, не входя в общение с мужем? И так не было бы никакого знамения, которое обещал дать Бог, именно если бы та отроковица зачала во чреве не сверхъестества, а по естеству, соединившись с мужем. Но было бы обычное для природы человеческое дело. А так как дева чистая зачала без мужа от Святого Духа, то это и должно считаться Божиим новым и преславным знамением. И с нами теперь Бог, согласно обещанию сверхъестества, рожденный от чистой девы. Но так как рожденный от Марии назван не Эммануилом, а Иисусом, возразили иудеи, то значит, он не тот, которого обещал Бог через пророка, а другой. Святый Сильвестр отвечал, в Священном Писании иногда вместо имени указывается на деятельность того или другого лица, как, например, «Нарцы имя ему, скоро плени, нагло расхити». Если в самом деле никогда не было того, кто назывался бы таким именем, то все-таки, так как Христос должен был победить врагов и взять у них добычу, вместо имени Его пророком указаны те дела Его, которые Он должен был совершить. В каком смысле тот же пророк говорит об Иерусалиме, наречившемся град правды, хотя никто никогда не звал этот город городом правды, а все зовут его обычным ему именем Иерусалим. Но так как в то время Иерусалим исправился пред Богом, то почему от события в нем совершившегося ему дано в пророчестве имя город правды? И еще в Писании могут встретиться места, где указывается вместо имени на какое-либо событие. А что Бог имел пребывать с людьми, послушай о том пророчествующего Варуха, сей Бог наш, не вменится ин к нему, изобрете всякое путь хитрости и даде ю Якову отроку своему Израилю, возлюбленному от него. Посем же на земли явися и с человеки поживе. И о том, что он должен был быть искушаем дьяволом, предсказал Захария, и показами Господь Иисуса, Иерея Великого, стоящего пред лицем ангела Господня, и дьявол, стоящий одесную его, еже противитеся ему, и рече Господь к дьяволу, да запретит Господь тебе дьяволе. О взятии же его предсказано в книге Соломоновой, рекоша к себе помышляющий неправо. Уловим же листью праведного, яко непотребен нам есть и противится делом нашим. А тот, что он имел быть преданным своим учеником, предсказал псалмопевец, «Еды и хлебы моя, возвеличено мя запинание». И о лжесвидетелях сказал, «Восташи на меня свидетели неправеднее». О распятии же его сказал, «Ископаши руцы мои, нозе мои, исчитоша вся кости моя». Тут же пророк предсказал и разделение риз Христовых, «Разделиша ризы моя себе, и одежде моей меташа жребий, и о напоении отцем желчью». Он же сказал, «Даша снедь мою желчь, и в жажду мою напоишь мя отста». И далее, о погребении его он предвозвестил, «Положишь мя в рове преисподнем». И Яков ваш, праотец, провидец ей духом сказал, «Возлег, уснул еси, яко лев, яко скимен». Приводя эти и многие другие свидетельства святых пророков о Христе Господе, святый Сильвестр победил евреев, ибо, так как сам Дух Святый говорил его устами, он ясно доказал, что Христос есть истинный Бог, рожденный от Девы. Тогда евреи сказали, «Какая нужда была Богу родиться во плоти человеческой? Разве Он не мог иначе спасти человеческий род?» Святый отвечал, «Для Бога нет ничего возможного, но дьявола должен был победить тот, кто был им прежде побежден. Им побежден был человек, человек, рожденный необычным порядком естества, не от семени мужского, но созданный из земли, и притом из земли чистой и непорочной, как дева, ибо она еще не была тогда проклята Богом, и ее еще не осквернила ни кровь убитого брата, ни умерщвление животных, так что она еще не заряжена была тлеющими телами, не осквернена какими-то нечистыми и непотребными делами. Из такой земли была создана для нашего прародителя плоть, которая оживотворила божественное дуновение. И, но если всезлобный дьявол победил такого человека, то нужно было, чтобы и сам он был побежден таким же человеком». от таков и есть Господь наш Иисус Христос, рожденный не по обычаю и закону естества, но из чистой и святой девической утробы, подобно тому, как Адам произошел из незараженной грехом земли, и как Адам был оживлен дуновением божественным, так и сей воплотился под действием Духа Святого, сошедшего на Пресвятую Деву, и стал совершенным Богом и совершенным человеком во всем, кроме греха, имеющий два естества, божеское и человеческое, но в одном лице, и поэтому человеческая природа страдала за нас, а божество оставалось бесстрастным. При этом святый привел такой пример. Когда дерево, озаренное лучами солнца, посекается топором, то с посекаемым деревом луч солнечный не посекается. Так и человечество Христово, соединенное с Божеством, если претерпело страдания, то эти страдания не коснулись Божества. Эти доказательства, приведенные святым Сильвестром, царь и весь Синхрит одобрили и признали его победителем в споре, потому что евреи не смогли уже больше сказать что-нибудь против Сильвестра. Тогда Бог замри, сказал царю: «Хотя Сильвестр и одолевает нас своими словами, будучи многоречив и искусен в беседе, но все-таки мы из этого не отступим от нашего отеческого закона и не последуем за человеком, которого наши отцы по общему соглашению предали на смерть, и что один только есть тот Бог, которого мы считаем, и нет иного, и я готов доказать это не словом, как делает Сильвестр, а самым делом. Прикажи лишь, царь, привести сюда большого и свирепого быка, и тотчас же твое державство и все присутствующие убедятся, что нет Бога, кроме Бога нашего». Один же из присутствующих сказал: «Такой бык есть в моем стаде, недалеко от городских ворот. На него никто не может возложить ярма, никто не может даже погладить его рукой или дотронуться до него». Царь тотчас же приказал привести того быка. Между тем, продолжая беседу, святый Сильвестр спросил Замврия: «Зачем тебе бык, и когда его приведут, что ты с ним будешь делать?» Замбрий отвечал: «Хочу доказать силу нашего Бога, ибо если я пошепчу быку на ухо, то он тотчас и сдохнет, ибо смертное существо не может стерпеть имени Божие и не может остаться в живых тот, кто услышит сие имя. И наши отцы, когда быки были приводимы для жертвоприношения, говорили то имя в уши быков, и те тотчас же падали с громким ревом и издыхали, будучи таким образом готовыми для жертвоприношения». Сильвестр возразил: «Но если это имя, по твоим словам, убивает всякого, кто его слышит, как же ты узнал его?» Замбри отвечал: «Тебе нельзя знать эту тайну, потому что ты враг наш». Когда Замбри дал такой ответ, царь сказал ему: «Если ты не хочешь открыть этой тайны епископу, то открой ее нам, ибо поистине это дело сомнительное, если только не предположить, что то имя можно узнать, прочитав, как оно написано где-нибудь». Замбри отвечал: «Ни кожа, ни хартия, ни дерево, ни камень, ничто иное не может содержать в себе начертание онного имени, ибо тотчас же и сам пишущий, и то, на чем пишется, погибают». «Скажи же, — заметил царь, — как сам ты узнал его? Ибо нельзя узнать его, если оно не предается в словах, не начертывается с письменными». «Я, царь, — отвечал Замбрий, — 7 дней постился, потом в новую серебряную умывальницу налил чистой проточной воды и стал молиться. Тогда невидимым перстом на воде написаны были слова, которые и сделали мне известным имя Божие. Премудрый же Сильвестр сказал, если ты действительно узнал то имя таким способом, как ты говоришь, то все-таки, когда ты говоришь его кому-нибудь на ухо, разве ты не слышишь сам того имени? Как же, как слышит его тот, так же, как слышит его тот, кому ты его говоришь? Как и сам ты, слыша его, не умираешь? Вольфо отвечал, «Я уже сказал, что тебе не следует знать этой тайны, так как ты нам враг». Да и какая нужда в словах, когда лучше всего на деле доказать то, что говоришь. Выбери одно из двух, или ты, назвав имя своего Назарянина, умертви быка, чтобы и мы могли уверовать в того Назарянина, или я скажу на ухо быку имя нашего Бога и умертвлю быка, так что ты тогда должен будешь уверовать в нашего Бога. Все присутствующие, услышав то, одобрили решение Замбрия, христиане же пришли в колебание, хотя святый епископ успокаивал их. Царь же сказал Замбрию, «Тебе следует сначала исполнить обещание, ибо ты обещал одним словом убить быка». Бог отвечал, «Если ты приказываешь это мне сделать, царь, то смотри на силу моего Бога». Сказав это, он подошел к быку, которого едва могли вести сильные люди, зацепив крепкие веревки за его рога. Подойдя к быку, Замбри пошептал ему что-то на ухо, и бык тотчас же, испустив сильный рев, затрясся и пал мертвым. Все, видевшие это, весьма изумились, а иудеи возопили громким голосом, хлопая в ладоши. «Победили мы, победили!» Тогда Сильвестр просил царя приказать, чтобы все замолчали, и когда воцарилось молчание, епископ сказал иудеям, «Не в ваших ли книгах написано, что сказал всемогущий Бог, аз убью и житие сотворю, поражу и аз исцелю?» Они же отвечали, «Да, это так написано». Тогда Сильвестр сказал, «Если Замбри именем Божиим убил быка, то пусть он и воскресит его тем же именем, ибо Бог есть Бог, творящий добро, а не зло, и по существу его, ему свойственно делать добро, а творить зло противно его существу, воля его всегда благая, хочет творить всегда доброе. Случается иногда, что он каким-либо злом накажет кого-нибудь для пользы других, но это бывает не потому, чтобы он хотел этого, но потому, что к всему побуждается он нашими злодеяниями. И так, если Замбри легко сделал то, к чему Бог не благоволит, по самому существу своему, то тем легче он может сделать то, что Богу естественно. Пусть он оживит быка тем же Божьим именем, которым умертвил его, и я обращусь в его веру». Царь возразил Замбрии, Сильвестр опять хочет вести словесный спор, но какая надобность в словах, когда совершилось явное дело? Обращаясь потом к Сильвестру, он продолжил, «Если и ты, епископ, владеешь какой-нибудь силой, то сотвори и ты чудо именем твоего Иисуса». «Если хочешь, — отвечал святый Сильвестр, — я покажу тебе силу моего Христа в том, что через призывание его святого имени я воскрешу того быка, которого ты убил». «Напрасно ты, Сильвестр, хвалишься, — возразил Замбри, — не может того быть, чтобы бык ожил». Тогда царь сказал Замбрию, «Итак, если то, что, по твоим словам, невозможно, епископ все-таки сделает, уверуешь ли ты в его Бога?» Замбри отвечал, «Клянусь тебе, царь, что если увижу быка ожившим, то исповедую, что Христос есть Бог, и приму Сильвестрову веру». Тогда сказали, так же сказали иудеи. Тогда епископ, преклонив колено, помолился усердно и со слезами Богу, а потом, вставши и подняв руки к небу, произнес вслух всех: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий мой, Сыне Божий и Боже, Ты, который можешь умерщвлять и оживлять, поражать и исцелять, благоволи через призвание Пресвятаго и Животворящего имени Твоего, оживить того быка, который замбре умертвил через призвание бесов, ибо наступило время совершиться чудесам Твоим для спасения многих. Услышь меня, раба Твоего, в сей час, чтобы прославилось Пресвятое имя Твое». После молитвы он подошел к быку и громко произнес: «Если проповедуемый мною Иисус Христос, рожденный от Девы Марии, есть истинный Бог, то поднимись и встань на ногах своих, и, оставив прежнюю свою свирепость, будь кроток». Лишь только святый произнес это, как бык тотчас ожил, встал и стоял тихо и спокойно. Святый приказал снять веревки с рогов его и сказал: «Ступай туда, откуда пришел, и никому не причиняй вреда, но будь тих, так повелевает тебе Иисус Христос, Бог наш». И бык ушел тихо, хотя прежде был крайне свиреп. Увидев это, все воскликнули, как бы в один голос: «Велик Бог, которого проповедует Сильвестр!» Иудеи же вместе с Замбрием, побежав к святому и обняв его честные ноги, просили его молиться за них Богу и принять их в христианскую веру. Также и блаженная Елена, подняв завесу, за которой сидела, слушая прения и взирая на бывшее при этом, вышла оттуда и припала к ногам святого, исповедуя Христа истинным Богом. Все бывшие здесь иудеи во главе с Замбрием и бесчисленное множество народа обратились к истинному Богу и присоединились к христианской вере, к христовой вере. После сего торжества святой веры христианской святый Сильвестр провел остаток дней своей жизни в непрестанных трудах и заботясь о Церкви Христовой, после чего добре управив веренное ему словесное стадо и достигнув глубокой старости, отошел ко Господу. На епископском престоле он пробыл 21 год и 11 месяцев. Ныне же в бесконечной жизни он вместе с ангелами прославляет Отца и Сына и Святаго Духа Единого в Троице Бога. Ему же и от нас да будет слава во веки. Аминь. Кондак святого. Во священнице, священник и велосеси, царя и Бога богоносия, постников собеседник быв, от анюда же, срадуешься ныне ликом ангельским очи, веселяся в небесных Сильвестре славне, пастырю спасай любовью, совершающую память твою. Сегодня также память святого священномученика Феогена, епископа Парийского. Святый священномученик Феоген был епископом в городе Парии. Святый, взятый при Ликонии во Фригии воинами, он был принужден трибуном за Ликинтием к военной службе, но по причине сопротивления повешен на 4 столбах и подвергнут жестокому биению палками. Святой мужественно переносил мучения и при этом предсказал Опсиону и трибуну сокрушение голени, а Ликинию поражение. После того Феогена заключили в темницу, находясь в которой святый отвергал всякую пищу. Когда донесли о нем Ликинию, последний приказал бросить его в море. Тогда святый, исполнителей казни времени на молитву, стал, обратившись к востоку и подняв руки к горе, молился в продолжении 3 часов. Во время молитвы он был озарен необычайным светом, так что исполнители казни, корабельщики и некоторые воины обратились к христианской вере. Так священномученик Феоген предал святую душу свою Господу, потопленный в глубине морской. Впоследствии христиане достали тело его из воды и погребли близ городских стен. При мощах святого Феогена совершалось много чудес, истекали исцеления от различных болезней. В тот же день память преподобного Сильвестра Печерского продолжателя летописи после Нестора, первого русского летописца, жившего в XII веке и почивающего нетленно в ближней Антониевой пещере. Богу нашему слава!